Легенды улицы Пермской. Тайна магазина «Зингер».
Авдотья Ильинична Ставская была вне себя от возмущения. Как вообще такое возможно? Она не находила слов, лишь только взмахивала руками, на которые была наброшена просторная шаль. От этого она становилась похожей на большую грузную птицу, которая все бьет крыльями в попытках оторваться от земли. Наконец, дар речи вернулся к ней. «Да как могло случиться подобное? Объясните же мне, голубчик!» Обращалась она к разносчику, который топтался перед грозной женщиной, словно провинившийся школьник. Разносчик из конторы Зингера, что имела свой шикарный магазин на Пермской улице в одноименном городе, этакий плюгавенький мужичонка, он решительно не понимал, что от него хочет эта фурия. «Вот квитанция, где точно сказано, что необходимо доставить из ремонта госпоже Ставской швейную машинку «Зингер» с ножным педальным приводом. Одна штука». «Авдотья Ильинична, уж простите меня, но что вас не устраивает? Вот же в квитанции...» — начал было оправдываться доставщик. «О, мой бог! Как же непонятно, что это не моя машина! У моей педалька новая не тертая, а здесь что? Нет, вы только посмотрите на это!» Ставская картина вознесла руки к небу, словно обращаясь к незримым зрителям этой мизансцены. «Я буду жаловаться! Нет, вы только подумайте! Привезти мне какое-то старье вместо моей новенькой, красивой, блестящей машины! Обмануть меня вздумали? Меня? Да я вас!» Авдотья Ильинична была крайне уважаемой женщиной в городе. Она содержала ателье по пошиву верхнего платья, и среди ее клиентов была супруга самого губернатора Перми Ивана Францевича Кашко. И вот как раз для нее именно завтра утром она должна представить новую жилетку, кончить которую у нее нет совершенно никакой возможности. Да и как тут можно вообще что-то делать, если ее любимая машина была сдана в ремонт, и она простаивала целых 2 дня? Нет, конечно, она могла шить жилет на одной из машин своего маленького депо, как она называла достаточно просторный флигель при своем доме, где трудились 6 наемных швей. Но госпоже Кашко она просто обязана отшить вещь именно на своей любимой машине в качестве стежка, которой она была абсолютно уверена. Разносчик смекнул, что живым ему не уйти от Авдотьи Ильиничны, поэтому сменил тактику. «Каюсь, благодетельница. Не моя вина, но каюсь. Вот что дали, то и привез вам. Откуда ж мне знать про педальку новую? Забирал-то у вас Петрушка-дурак. Вот он все и перепутал, видать. Ох, я ему задам». Ставская приняла величественную театральную позу и молвила: «Делай, что хочешь, мил человек, но мою машину мне верни. У меня заказ для жены нашего градоначальника, и ты знаешь, чем это для вас, мошенников, кончится, ежели заикнусь только». Мужичонка взмолился, чуть не рыдая: «Помилуйте, Авдотья Ильинична, но где ж я вам вмиг достану вашу? Богом клянусь, завтра с утра привезу. В лепешку разобьюсь, а привезу». «Мошенник ты этакой! А на чем прикажешь мне для губернаторши ее жилет драгоценный кончать?» Не унималась Ставская, пыхтя, словно паровоз курьерского экспресса. «Благодетельница, так вот на этой...» Мужичонка показал на доставленную машину. Она была и вправду не дурна. Даже лучше той, что обладала Ставская. Можно шить сразу в 3 нити разным шагом, делая фигурный шов. Да и лапка тут стоит последней модели, блестит новым никелем. Авдотья Ильинична наметанным глазом все это сразу приметила. Но чужая есть чужая, свою вернуть надо. Она купила ее за наличные, а не в кредит, как остальные обладательницы Зингера в Перми. А это дорогого стоит. Она особая клиентка, и ею надобно дорожить, ублажать всячески и не допускать подобных вольностей. Пожалуй, жилетку она может кончить и на этой. Не так уж и много там осталось, да и фигурный шов не помешает. Мужичонка тем временем продолжал увещевать Ставскую. «Сегодня эту пользуйте. Вот хоть в хвост и гриву ее, голубушку. А завтра с утра раннего, как контора-то откроется, вашу благодетельницу заберу и прямиком к вам, а эту отвезу назад. И разгон там всем устрою, это уж я вам обещаю. Сам Гесс извиняться придет за неудобство такое». Павел Фридрихович Гесс был управляющим фирмой «Зингер» в Перми и заведовал немалым хозяйством из обрусевших немцев. Гесс был назначен в Пермь из Петербурга по распоряжению самого Августа Флора, что руководил всей деятельностью компании «Зингер» в Российской империи. У Гесса в подчинении находился целый штат работников, в основном конвояжеры, что ездили по городам и весям Пермского уезда и продавали. Владела фирма шикарным магазином, лабазом и ремонтной мастерской в солидном двухэтажном доме, что на Пермской улице под литерой 60, аккурат рядом с домом Колпакова, что заложил пермскую мануфактуру фарфора и фаянса. Знатное место, солидное. А уж когда в 1907 году там разместился внешнеторговый банк, так квартал стал совсем бойким. Купец Аксенов, что перекупил у Колпакова его дело, немало вложился в улицу, замостив ее, избавив от весенней и осенней грязи. Были открыты приличные посудные магазины, лавки колониальных товаров, распространявших запах разнообразных специй. Гесс, прибыв в Пермь, недолго размышлял, где ему обосноваться, и выбрал обустроенное и бойкое место. Появлению магазина «Зингер» были рады и остальные торговые соседи. А в общем, выигрыши остались все. Слава о чудесных швейных машинах в Перми была громкой. До появления конторы с магазином купцы привозили своим женам в подарок блестящие, сверкающие золотой отделкой, удивительно надежные и производительные машинки из Москвы, Петербурга, Самары и Нижнего. И именно эти купчихи и создали тот неповторимый орел вещи, которую, ну, просто непременно нужно иметь каждой приличной хозяйке. А тут с появлением роскошного магазина по домам стали ездить специальные нанятые торговцы, предлагая столь желанный товар в рассрочку. Это было крайне удобно, так как мало у кого была необходимая сумма целиком для покупки даже самой простой модели. И покатилась по губернии целая волна кредитов. Потянулись сотни и тысячи счастливых обладательниц новомодных швейных агрегатов, обшивающих себя, своих мужей, детей и всю остальную родню. Авдотья Ильинична Ставская была одной из немногих женщин, кто мог позволить себе приобрести это чудо техники за наличные. Размах ее швейного дела с весьма солидной клиентурой давал неплохой доход. Все бы ничего, но с началом войны 1914 года многое изменилось. По губернии прокатилась волна мобилизации. На мануфактурах и заводах начали размещаться военные заказы. Ставская, ярая сторонница гражданского платья, стала брать заказы на пошив повседневных и парадных мундиров для пермского жандармского управления и старших офицеров гарнизона. Будучи офицерской вдовой, она на дух не переносила все, что связано с войной, но времена диктовали свои правила. Когда разносчик с извинениями, постоянно кланяясь, вышел вон, Ставская глянула на любимые часы с боем, которые поведали ей, что уже 5 пополудни и уже пора срочно браться за жилет. Она решила попробовать ход машины и стежки на куске ткани, оставшейся от раскроя парчевого жилета, и принялась заправлять шпульку в обойму. «А что это такое?» — сама себя спросила Авдотья Ильинична, когда внутри корпуса машины она пальцами нащупала посторонний бумажный сверток. Именно он не давал провернуть вал, чтобы до щелчка вставить шпульку с нитками. Женщина извлекла из недр машины продолговатый пакет серой бумаги, перехваченный крест-накрест бечевкой. Поразмыслив секунду, она разрезала веревочку ножницами. Внутри оказался сложенный бумажный лист. «Не дать не взять. Тайное послание». Раскрывая лист, в голове у Ставской мелькнула мысль о романтической корреспонденции между двумя любовниками, передаваемой друг другу посредством оригинального тайника. Но когда она начала читать, то глаза ее округлились. «Что за черт?» – аж даже выругалась она. «При чем тут количество подвод с ящиками и число добровольцев на фронт от Кунгурского уезда?» Сигизмунд Ковальский, второй человек в пермском Зингере, замещал Гесса во время его отъезда в Петербург. Сунув руку в корпус машины и не найдя там пакета, Ковальский остолбенел. Сначала он подумал, что его агент в Кунгуре запил и не выполнил задание, но следом лихорадочно бросился проверять серийный номер машины и обнаружил, что перед ним экземпляр, выпущенный в подмосковном Подольске. А та машина из Кунгура, ирландского производства, отдана по ошибке кому-то здесь, в Перми. Неприятный холодок пробежал по спине поляка. Гесс не простит такой ошибки. Все может быть кончено, если отчет о движении продукции кунгурских заводов военного назначения попадет не в те руки. До войны, примерно в 1910-11 годах, компания имела весьма разветвленную сеть коммерческих агентов, которые совершенно официально предлагали своим покупателям в различных уездах Российской империи в обмен на выгодный кредит заполнять некие формуляры, где в невинной форме спрашивалось о службе в армии, полиции или жандармерии мужа и родственников, о количестве коней в хозяйстве, о размере собираемого урожая, доходах домохозяйства и такое прочее. Эти отчеты собирались руководителями губернских контор компании и отсылались депешами в Петербург самому Августу Флору, который имел контракт с головной конторой Зингера в Америке и представлял фирму в России. Таким образом, прекрасно совмещались коммерческая работа и, так сказать, сбор информации о состоянии дел в империи. С началом военных действий в 1914 году все очень усложнилось. Департамент военной контрразведки, управление жандармерии, полиция и армейские службы России стали много пристальнее следить за деятельностью иностранных компаний. Под прицел подозрений попала активность не только фирмы «Зингер», но и «Сименс» и «Хальске», «Кнеп» и «Вернер» и многих других. Даже такие вроде как русские компании «Треугольник» и «Скороход» тоже находились в проработке из-за того, что в высшем руководстве подавляющее большинство составляли немцы и австрийцы. Именно тогда Август Флор, на самом деле кадровый разведчик Германии, был вынужден согласовать со ставкой разведки в Стокгольме новые методы доставки стратегической разведывательной информации о торговых агентов в губернские конторы, затем в Петербург, Стокгольм, а уж потом и в Берлин. Кто-то из берлинских штабистов придумал прятать депеши в корпуса машин и крепить их особым образом, чтобы они не могли выпасть, и никто не был способен их обнаружить, и случайных людей. Но разгильдяйство агентов на местах приводило к тому, что некоторые депеши терялись в пути, но никогда еще они не были найдены кем-то из непосвященных. Ковальский не был ни в чем уверен, но то, что конторские олухи перепутали машины, оставалось фактом. Отсутствие Гесса в Перми давало шанс замять дело, что было бы невозможно, будь он в конторе. Но как проверить, перехвачено ли сообщение? Матвей Петрович Анненков явился госпоже Ставской первым ровно в 10 утра. С неизменным маленьким букетиком, от вида которого вдовы всегда делался моментальный жар. Этот женский пароксизм состоял из двух частей. Первая, самая короткая, всего доли секунды, когда Авдотья Ильинична вспыхивала благородным возмущением, мол, я же женщина при статусе и памятую еще своего безвременно ушедшего супруга. Вторая, более продолжительная, давала ей возможность снова почувствовать себя просто женщиной, соскучившейся по элементарным знакам внимания от представителей сильного пола. Матвей Петрович являлся одним из лучших сыщиков Пермского управления полиции и не носил формы, поэтому уже много лет являлся одним из любимых клиентов мадам Ставской. Отшивал он у нее за эти годы пару сюртуков, брюки, галифе под сапоги, три рубахи и даже один фрак, который так ни разу и не надел. Сегодня у него числилась примерка френча полувоенного образца с нагрудными карманами. Увидев Анненкова с букетиком, Авдотья Ильинична поняла, что напрочь не успевает сделать ему достойную примерку, так как еще не были вшиты рукава. Поэтому первая часть вышеупомянутого жара имела окрас стыда за нерасторопность. «Доброго утречка, моя любезная Авдотья Ильинична!» церемонно молвил Анненков, поклонился и картинно протянул даме цветы.
Ой, ну как же вы любезны, мой драгоценный Матвей Петрович. Ставская уже находилась в романтической стадии пароксизма, быстро поборов мимолетный стыд.
Как ваше драгоценное здоровье? Не пошаливают ли суставы?
Анненков знал, что Ставская любила распространяться о своей якобы подагре, считая ее болезнью лишь высшего сословия. Авдотья Ильинична пропустила вопрос гостя мимо ушей, раздумывая над тем, как бы ей отвертеться от примерки под благовидным предлогом. И тут она вспомнила о своей машине «Зингер».
«Представляете, мой друг, какой вышел неприятный давеча казус. Я аж сама не своя до сих пор. Да чего же нас в Перми мошенников развелось? Хоть в Петербург, жалуйся!»
Она привычно взмахнула своими полными руками. Платок, накинутый на плечи, повторил движение крыльев большой, но малоподвижной птицы. Она в подробностях рассказала о вчерашнем происшествии и вывела логическое заключение, что это именно эта несносная фирма виновата в том, что не готов к примерке его великолепный френч. Анненков ни капли не расстроился, так как у него все равно пока не водились деньги, должные для оплаты работы Ставской, и уже намеревался ретироваться, как Авдотья Ильинична не вспомнила о странном пакете в машине.
«Можете себе представить, до чего ж растяпы в конторе? Мало того, что мне машину не мою привезли, так еще внутренности отчетным военным подперли. Вот же негодники!»
Анненков насторожился. Он умел вычленять из любой болтовни нужное сведение. Был цепким, как репей конскому хвосту. Не зря в уголовной среде города его прозвали Анчуткой. И кличка эта происходила отнюдь не от созвучной фамилии. В старые времена Анчутка называли прилипчивого, злого духа, проще говоря, чертенка, который мог и летать, и плавать, и ползти под землей. Если уж прилепится, не отстанет, найдет везде, где бы человек ни прятался, и сгубит. Именно это свойство Анчутки было крайне полезно в уголовном сыске, и уголовники по достоинству оценили способности следователя Анненкова. Поймал он и посадил десятки насильников, бандитов, убийц, душегубов, воров и конокрадов. «Любезная моя, разрешите полюбопытствовать, где у вас этот ошибочный отчет лежит? Разрешите взглянуть. Вдруг ошибка какая? И бумагу важную потеряли. А там по незнанию ее как подпорку в дело пустили. Все может быть».
«Да вот она, выбросить в корзину уж хотела, но раздумала. Уж больно кто-то старался. На машинке пишущей готовил. Пойди, несколько часов составлял. Я, знаете ли, дорогой мой Матвей Петрович, уважаю чужой труд. И всегда вижу хорошую, аккуратную работу. Сама всю жизнь была точна и аккуратна». Анненков уже не слушал расхваливавшую свое трудолюбие Ставскую, а погрузился в изучение прелюбопытного документа, из которого значилась почти полная картина участия предприятий Кунгурского уезда военной промышленности в организации поставок продукции в действующую армию. Также из бумаги было ясно, сколько людей по призыву и сколько добровольцев за последний месяц отправились на передовую Западного фронта, сколько провианта и какого именно заготовлено и как его распределено. «Еще до замужества мое Ставская не умолкала. Авдотья Ильинична», – теребил ее следователь, – «вы позволите мне этот документик с собой взять? Вам-то он без надобности». «И вот еще что». Тут голос Анненкова стал твердым, что мадам Ставская аж поперхнулась. «Очень советую вам...» «Нет, даже настаиваю на том, чтобы вы ни с кем, кроме меня и моего начальства, не обсуждали факта нахождения сей бумаги и ее содержания. Ни с кем. Это ясно?» Ставская, непонимающе, хлопала глазами, поражаясь резкой перемене в ее крайне любезном всегда клиенте. Она и забыла, что имеет дело с важным полицейским чином. «Знаете, драгоценная моя Авдотья Ильинична, время сейчас непростое, военное. И все, что касается армии, есть дело государственной важности и крайней секретности. Вы же не хотите больших неприятностей?» Анненко звучал так, что вместо жара с дамой теперь случился пароксизм арктического холода, и она невольно задрожала своим большим телом. «Да я никому! Да что, я не понимаю, что ли?» – пролепетала Ставская.
«А когда вам должны заменить машину на вашу?» «Сегодня? В каком часу?» Матвей Петрович достал карманный блокнот и сделал пометки карандашом.
«Да вот в этом же часу, как и сейчас, и обещались привезти». Дама все больше погружалась в липкий страх. Предчувствие чего-то нехорошего наполнило ее душу, и она с испугом смотрела на совершенно поменявшегося в лице Анненкова.
«Вот что, драгоценная моя!» Это еще несколько минут назад ласковое обращение звучало уже как обвинение в ужасном преступлении. «Спрячьте меня в соседней комнате. Как привезут вам машину вашу и станут забирать эту, ничего не говорите сами. Лишь отвечайте на вопросы, что ничего не видели и не знаете, коли спросят, не находили ли чего необычного. И несите сюда бумагу, в которой завернут документ был. Ну, живо!»
Дрожащая мадам Ставская с неожиданной для нее проворностью принесла серую оберточную бумагу, в которой был найден лист и обрезки бечевки. Анненков обернул документ серой бумагой и перетянул бечевкой моток. Точно такой же нашелся у Авдотьи Ильиничны. Громкий звонок колокольчика возвестил о приходе визитера. Анненков приложил палец к губам и дал знак Ставской молчать. Быстро сунул пакет обратно глубоко в чрево корпуса Зингера и спрятался за тяжелой плюшевой портьерой соседней комнаты. Послышался шум и возня. Пара мужских голосов говорили одновременно. Шум приближался, и следователь вынул револьвер и взвел курок. Двое мужчин, а то был разносчик и Сигизмунд Ковальский, несли швейную машину в комнату, которую Ставская называла «залой». В два голоса извинялись за досадное недоразумение. Затем разносчик поволок под воду ошибочно доставленную машину, а Ковальский остался в комнате.
«А хотел бы нижайше просить вашего прощения, уважаемая Авдотья Ильинична», с явным польским акцентом слащаво говорил Ковальский. «Такого казуса больше не повторится. Позвольте мне вас уверить, виновный растяпа уже наказан, уж будьте покойны. В компенсацию вашего расстройства примите от компании «Зингер» эту милую корзинку швейных ниток в катушках. Самые модные цвета и идеальное качество». Он сунул в руки женщине корзинку и продолжал. «Хочу спросить вас, дорожайшая Авдотья Ильинична, работали ли вы на той ошибочной машине?»
Наученная отвечать Анненковым, Ставская помотала головой отрицательно.
«То есть ничего странного или необычного вы не заметили?»
Пан Ковальский понизил голос.
«Нет», — дрожащим голосом молвила Ставская.
Следователь уже жалел, что сильно надавил на чувствительную женскую натуру и ввел ее в несвойственное ей поведение, что может быть подмечено полякам.
Но тут характер вдовы взял верх над испугом, и она заголосила на весь дом. «Да вы понимаете, голубчик, что я не то что шить не стала на чужой машине. Я даже пальцем к ней ни-ни. Мне подавай только мою любимую и надежную. А вы, мошенники, мне сорвали заказ. И от кого?»
Она вошла в свой обычный образ, картина воздела руки к небесам, и ее обычная большая грузная птица снова вернулась к исполнению роли.
«Сама губернаторша будет здесь минуты на минуту, а я ей так и не кончила жилет. И все из-за вас, мошенники! Вот как расскажу ей, чья вина! Пусть устроит вам Варфоломеевскую ночь!»
Ставская схватила со стола газету и замахнулась на поляка, словно на его месте была назойливая муха. Ковальский увернулся от газеты и поспешил прочь, бормоча извинения, но оставив, тем не менее, счет за ремонт на столике у двери. Услышав, как отправляется подвода, Анненков покинул свое убежище. Он убедился в двух вещах. Что документ попал в машину не случайно, и что Ковальский не заподозрил Ставскую в обнаружении тайника. Взяв еще раз обещание с Авдотьей Ильиничной молчать, следователь удалился. Пора было спешить в управление и начинать негласный надзор за конторой Зингера на Пермской улице.
О наблюдении с помощью агентов в штатском негласная проверка документации дала следующие результаты. Примерно в одно и то же время со всех уездов поступала информация, подобная найденной в швейной машине, доставленной по ошибке госпоже Ставской. Начальник управления полиции Пермской губернии Николай Николаевич Церешкевич ежедневно получал доклады о так называемых шпиков агентов, представленных для наблюдения за Гессом, Ковальским и другими служащими конторы Зингера. Переписывались все посетители магазина и ремонтной мастерской на Пермской. Отслеживались поставщики машин и запасных частей. Установлен полный список всех комбиажеров в уездах и маршруты их передвижения.
Генерал-майор Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, назначенный начальником штаба Северо-Западного фронта, активно включился в работу по предотвращению подрывной деятельности немецких шпионов в тылу и наладил контакт с ведущими управлениями полиции и жандармерии в крупных городах империи, так как не мог рассчитывать на контрразведку, которая была в те годы крайне малочисленна и, по выражению Михаила Дмитриевича, недоразвита. Одним из таких прямых контактов стал пермский полицмейстер Царешкевич. Бонч-Бруевич был приятно удивлен осведомленностью Царешкевича о деятельности фирмы «Зингер» и принятыми мерами по надзору. Август 1915 года стал решающим. Получив депешу из Петербурга, Николай Николаевич Царешкевич отдал распоряжение о немедленном одновременном аресте всей верхушки пермского «Зингера». Арестовать Гесса и Ковальского было поручено следователю Анненкову с приданными ему людьми. Матвей Петрович Анненков застал Павла Фридриховича Гесса дома в кальсонах и пенсне. Он даже не пытался сопротивляться. В доме Анненков нашел тайник за шкафом, где хранились сводки от агента в уездах за вторую половину июля. Состав преступления был налицо. А вот за Сигизмундом Ковальским пришлось побегать. Даже случилась краткая перестрелка, когда поляк выхватил наган и ранил одного из урядников. Анненков имел полные полномочия стрелять на поражение, но не воспользовался этим, а задержал Ковальского самолично. Поляк катался по земле, изрыгал проклятие, плевался и визжал, как резаный порось. Но уже через день со слезами рассказывал. Удалось практически одновременно арестовать несколько уездных агентов, которые, похоже, даже не поняли, в чем дело с просони. А через несколько дней решением градоначальника магазин и все дело фирмы «Зингер» в Перми было закрыто. Такое же происходило по всей России. Была раскрыта, пожалуй, самая большая шпионская сеть немецких агентов, действовавшая под видом коммерции за всю историю начала 20 века. Анненков был повышен по службе и получил денежную единовременную награду за смекалку и доблесть в розыскной работе. Пермь в те дни гудела, обсуждая на все лады происшествия с немецкими шпионами. Казалось, что это самое сильное потрясение, которое возможно в этом тихом городе. Но всего лишь через пару лет здесь кипели уже совсем другие нешуточные страсти, изменившие всю Россию. В 1918 году завод «Зингер» в Подольске был национализирован большевиками. Все оставшиеся магазины закрыты, и компания на долгие-долгие годы прекратила свою деятельность в России. Когда изымали здание штаб-квартиры «Зингер» в Петербурге на Невском проспекте, то обнаружили, что на самом верху, в стеклянном глобусе, что на шпиле этого изящного здания, находится то ли телеграфный аппарат, то ли радиопередатчик, откуда помощник Августа Флора передавал все собранные данные агентами «Зингера» своему визави в Стокгольме. И все это происходило под самым носом у высших чинов контрразведки России, что доказывало справедливость слов Бонч-Бруевича. Но в то же время профессионализм сыщиков в Перми помог раскрыть и обезвредить крупную и очень опасную сеть шпионов в одном из стратегических промышленных районов Российской империи. «А что же мадам Ставская?» «А ей повезло. Отремонтированная машина прослужила безотказно ей еще немало лет и исправно кормила ее своим швейным делом. Уже будучи совсем преклонных лет, она часто вспоминала то странное и опасное приключение, происшедшее с ее швейной машиной. И с каждым разом, приписывая себе все большую и большую роль в разоблачении германских агентов». «Хорошо, что не выбросила бумажки-то», — как-то сказала приятельница Авдотья Ильинична и рассмеялась.
Легенды улицы Пермской. Издание подготовлено Пермской региональной организацией «Нас много» при поддержке главы города Перми, фонда президентских грантов и компании «Лукойл Пермь». Автор идеи – Ирина Ермакова, автор книги – Евгений Филатов, редактор – Владимир Гладышев, текст читал – Юрий Филимонов, звукорежиссер – Аэлита Оганесян.